только по-русски.
Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 325-61-77. Можете позвонить и задать свой вопрос. Ну, а можете написать нам и на WhatsApp по номеру 7921-982-86-56. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах.
В одной из наших прошлых программ профессор-историк Владлен Семенович Измозик задал нам вопрос о том, как обращались на Руси к незнакомым людям в допетровскую эпоху. В петровскую эпоху, когда возник этикет, понятно, и появилась табель о рангах, то эта проблема решалась довольно-таки просто. Если человек был солидного вида, чина, звания, то у него было использовалось соответствующее обращение. А вот что же было в допетровскую эпоху? Надо сказать, что Владлен Семенович задал не самый простой вопрос по понятным причинам. Во-первых, у нас нет художественных текстов, условно говоря, 12, 13, 14 века, где герои могли друг с другом коммуницировать и разговаривать. Вот оттуда мы могли бы взять обращение к незнакомым людям. Во-вторых, понятно, что у нас нет никаких аудио-видеозаписей той эпохи, и поэтому мы можем лишь реконструировать эту ситуацию, обращаясь либо к народному фольклору, либо к... Извините за тавтологию, кстати, народный фольклор, но в связи с тем, что сейчас появился еще и интернет-фольклор, есть вот эти вот нюансы. Либо к каким-то косвенным источникам, например, диалектам. Что доподлинно мы точно можем сказать, что, во-первых, в допетровскую эпоху не обращались к незнакомым людям на «вы». Хотя вот существует миф, что
обращение на «вы» было?
Да, только... вот оно использовалось только в письменных текстах и только государям или князьям. Причем считается, что это традиция византийская, то есть она у нас появилась тогда же, когда и появилась письменность, а в Византии она пришла из западной части империи, то есть кто-то из императоров первый придумал, чтобы к ним обращались на «вы», и только вот в этом узком случае, в этой узкой ситуации к государю, князю, ну, может быть, к очень высокопоставленному человеку можно было обратиться на «вы», но тут, понятно, это не тот вопрос, который задает Владлен Семенович, потому что высокого начальника можно видеть издалека. Значит, по-видимому, обращались так же, как и сейчас. Мы говорили о том, что в современном русском языке нет общеупотребительного слова, с которым можем обратиться на улице к незнакомому человеку. Для этого у любого языка, и русский не исключение, существуют так называемые фатические средства. Мы можем попросить прощения, извинившись за беспокойство, сказать «простите, не могли бы вы подсказать или сказать, куда идти?». Из фольклора мы видим, что, возможно, такие комбинации, как «ой, ты гоеси, добрый молодец», но это, конечно, очень похоже на какую-то формулу, которая применима скорее к песенному жанру, нежели к реальному обращению. Доподлинно известно, что слово «сударь», мы про него как-то уже говорили, которое образовалось от «государь», уже существовало во времена Алексея Михайловича и даже, по-видимому, раньше. Но вот насколько часто и употребительно оно было, тут тоже вопрос остается открытым. То есть есть, я, во всяком случае, нашел следы каких-то исследований, которые утверждают, что в допетровскую эпоху достаточно приемлема была форма обращения к приличному человеку, незнакомому, на улице, как уважаемый и любезный, что уже в XVIII веке воспринималось как оскорбительное или обращение к извозчику. Известно, что это...
К половому, половому в трактире.
Да, то есть к людям гораздо более... на более низкой ступени социальной лестницы стоящим. Поэтому, если говорить, вот попытаться хоть что-то... Да, еще очень интересная история, что слово «брат», по-видимому, тоже могло использоваться для обращения к незнакомому человеку, и здесь мы сталкиваемся с очень интересной семантической параллелью, потому что, например, и в современном жаргоне молодежном, да, это нормальное обращение к незнакомому человеку «брат», и в английском, американском варианте в том числе мы можем обратиться к человеку «бро», и это будет, опять же, такой момент этикетный, то есть человек не знаком, но я уже устанавливаю с ним какую-то социальную, то, что называется науке, интеракцию, взаимодействие на одном уровне. Если же подчеркнуть еще раз, да, и вывести главное, то Владимир Семенович, так же, как и в современном русском языке, нет универсального средства обращения к незнакомому человеку на улице, также, по всей видимости, его не существовало и в допетровскую эпоху, и, по-видимому, люди пользовались просто вот этим самым фатическим средством. Во всяком случае, я нашел описание того, что вполне возможно, что бояре, купцы могли обращаться к холопам просто «эй».
Конечно, конечно, именно так. И можно еще добавить, что в случае, если социальный статус и род занятий человека, незнакомого, к которому следовало обратиться, был понятен, то обращение могло быть производным от этого социального статуса. Служивый, отче, к духовному лицу и тому подобное.
Как это по-русски?
Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Виктор Кузьмич к вам дозвонился. Да. Ну, слово «табу» — это понятно, запрет. А какое отношение, возможно, имеет табуретка, табло, табель, таблица и так далее? Это первый вопрос.
Повторите, пожалуйста, слово, с
табу.
Которого...
Это табу.
Табу, или... табу или табула?
Табу.
Табу.
Табу, табу. Запрет. Ну, запрет. Mm-hmm. Я понимаю. Это первый вопрос, что есть сходство. А во-вторых, в одной из программ вашей радиостанции ведущая сказала, страсть – это запущенный грех. Она права или все же страсть – это имеет другое значение?
Спасибо.
Спасибо. Ну, по поводу табу, табурета и табло, это все не однокоренные слова и заимствованы из разных языков. Табу, если я правильно помню, это что-то из то ли индийских языков, то ли островных языков где-то Филиппин. Это достаточно известная ритуализированная форма запрета на какие-либо действия или на какие-то слова. Когда европейцы узнали о таком слове, они его быстренько переняли в свои языки. Ровно так же произошло, например, с словом «амакамок», да, или со словом, или с фразеологизмом китайского происхождения «потерять лицо». Табурет – слово, которое заимствовано в русский язык через немецкий, но восходит к французскому «табуре», что, собственно, обозначает вот этот предмет мебели. Табло, так же, как слово «тейбл», насколько я помню, это слова латинского происхождения. Тут я могу напутать, но, по-моему, там идет основное значение – это ровная поверхность. Да?
Ну и таблица отсюда,
таблица
же.
Отсюда,
конечно,
да,
конечно.
Да. Вот, собственно говоря, все эти три слова не являются родственными.
По поводу страсти и запущенного греха, то, если я правильно понял, там о страсти речь шла.
Да. Мне... Страсть – это запущенный грех.
Да. Мне кажется, что это к языку как таковому не имеет никакого отношения, это просто мнение. Вот
одно
человек...
из толкований. Да.
Да, человек... Это даже не толкование, это, по-моему, более сильная вещь, это именно субъективное мнение. Говорить о какой-то вот подлинной связи между самими словами, видимо, не приходится, потому что страсть – это некоторое переживание, чувство, которое, в принципе, может ни к чему и не приводить, никаким результатам. А грех – это уже нечто свершившееся. О грехе можно говорить только тогда, когда нечто произошло. Даже если речь идет о таком грехе, как об унынии. Да? Вот грех уныния, казалось бы, ничего не произошло. Произошло, человек впал в уныние. Что же касается страсти, то она отнюдь не всегда представляет собой грех вообще. Во-вторых, она не обязательно должна представлять собой, даже если вдруг с грехом и связано, запущенного греха. Ну и так далее. Продолжать эти странные рассуждения можно долго, но смысл в том, что это просто мнение, с которым можно соглашаться или нет.
И мнение такое, которое можно обсуждать, видимо, если это было в
бесспорно,
передаче, то как
бесспорно.
Раз дискуссия была вокруг этого.
Это по-русски.
Вот нам на WhatsApp еще тут добавляют, что было еще обращение матушка-батюшка к малознакомым и незнакомым людям, исходя из возрастных вот категорий.
Вот мне это тоже не очень нравится, если честно, потому что мне кажется, что мы вот такого рода представления берем из кинематографа, где смотрим достаточно стилизованное представление о Древней Руси, либо из каких-то сказок. Дело в том, что вообще-то в русском, вот в современном русском литературном языке обращение как тетя, бабушка или дедушка к незнакомым людям – строго запрещено, потому что это все-таки использование имен родственников в неправильном, не в прямом номинативном значении. Матушка и батюшка, мне кажется, слишком ласковые слова для того, чтобы обращаться к малознакомым людям на улице. Это во-первых. Во-вторых, мы тоже должны понимать, что, как и в современной России, до Петровской Руси не была одной с точки цельной и одинаковой с точки зрения социального устройства. И то, что, например, допустимо было в деревнях, где, по большому счету, люди все друг друга худо-бедно знали, наверное, не было допустимо в городах. Мне кажется, что матюшка и батюшка – это скорее наше представление о том, как можно было бы обратиться в старину к незнакомым людям, а вот как это было на самом деле, трудно сказать.
Кто-то дозвонился, и мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь.
Меня зовут Андрей. У меня такой вопрос. Есть ли связь между словами «варяг», «ворог», «враг»? Если она есть, то что получается? Мы призвали править собой врагов? Спасибо.
Андрей, «ворог» и «враг» – это фактически одно и то же слово. «Враг» – это старославянский вариант с неполногласным сочетанием «ра». «Ворог» – это, собственно, русский вариант с полногласным сочетанием «оро». Но к «варягам», если я правильно понимаю, это не имеет никакого отношения.
Да, и вот словарь Фасмара говорит о том, что варяг – это, по-видимому, так вот странно получилось, среднегреческий барагус, который восходит к среднелатинскому варангус, что означает телохранитель или воин из наемной стражи.
То есть под варягами, которых пригласили, подразумевались прежде всего профессиональные воины. Ну, а что касается наемной стражи, то понятно, что других функций у воинов фактически и не было.
И более того, интересно, что мы таким образом смотрим на этих пришедших с севера людей сквозь оптику греческого языка, да, который, по-видимому, нам нужен был для того, чтобы описывать нашу историю и то, откуда мы пошли.
Как это по-русски?
Хочу напомнить наш номер WhatsApp. Вы только не звоните по нему, а пишите. 7921-982-86-56. Ну, наш номер прямого эфира 325-61-77. Кто-то уже дозвонился. Слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Здравствуйте.
Евгения Николаевна,
Санкт-Петербург. Здравствуйте.
Спасибо за вашу интересную передачу «Долгих ей лет».
Спасибо.
У меня два небольших вопроса. Первый вопрос. Быть на седьмом небе – это что-то вот, какое-то чувство такое восторга, счастья. Откуда это пошло? И второй вопрос. В Багдаде все спокойно. И тоже вот это такое выражение, то ли из кинофильма какого-то, то ли из книги. Ну, вот хотелось бы узнать поподробнее. Спасибо огромное.
Спасибо, Евгения Николаевна. Вот краткий опыт этимологического словаря русской фразеологии под редакцией академика Шанского о седьмом небе буквально пишет следующее. Это калька и восходит к сочинениям Аристотеля, который в книге о небе объяснял, что небесный свод состоит из семи сфер. На небесном небе, на седьмом небе, согласно же Корану, находится рай или царствие небесное. Собственно, не русский фразеологизм, мы его взяли то ли из греческого языка, то ли из арабского, означает оно в состоянии наивысшего счастья, блаженства и радости.
Что касается Багдада, то, если я не ошибаюсь, это такое сообщение, которое должен был сторож, ходящий по улицам с колотушкой, например.
Где-то в фильме это было.
Лампа Аладдина, по-моему.
И охраняющий покой города, он должен был время от времени выкрикивать вот эти слова: «Все в Багдаде, все спокойно, в Багдаде все спокойно». Это приобрело очень широкую популярность, вот и получилось такое выражение.
Как это по-русски-то?
Да, еще звонок в эфире. Пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна, Михаил Яковлевич и Валерий Анатольевич. Вас беспокоит Сергей Константинович. У меня вот такие небольшие вопросы. Скажите, вот сейчас говорят актеры по радио, а можно сказать, артист и актер одинаковое сочетание? И еще вопрос. Говорят, братья и братья. Помните, в известном кинофильме говорит, объясните братья и людям свое поведение. И третий вопрос. Я в автобусе слышал разговор двух женщин. Одна говорит, у меня 20 лет участок находится. Мы построили там дом. Скажите, а можно, говорит, не участок, а дача? У меня все. Большое спасибо.
Спасибо, Сергей Константинович. Ну, по поводу актера и артиста мы неоднократно говорили, что слова происходят из, от разных латинских корней. Актер буквально это тот, кто что-либо делает, собственно, разыгрывает на сцене. Артист – это от слова «арт» – искусство. То есть, по большому счету, артист – более широкое понятие, чем актер. К миру артистов принадлежат художники, певцы, поэты и так дальше. Актер – это, собственно, в нашем восприятии, это, скорее всего, человек, который выступает на сцене.
«Братья» вместо «братья» – это просторечная форма множественного числа. Она в просторечии действительно распространена, но литературно является форма «братья» с ударением на корне. И что касается участка и дачи, если я правильно понял вопрос Сергея Константиновича, он спрашивает, можно ли сказать вместо «у меня большой участок», можно ли сказать «у меня большая дача». Разница между участком и дачей заключается прежде всего в том, что под участком подразумевается, собственно говоря, участок земли. И словом «участок» не передается никакой информации о наличии на нем каких-либо строений. Может быть, они только планируются и так далее. Когда же мы говорим «дача», то подразумевается, что имеется какой-то участок земли, на котором есть строение, используемое как домик, летний домик, а может быть, не домик, а домище для отдыха. Вот, собственно говоря, и разница. Если женщина имела в виду то, что у нее большой участок, то есть много земли, которую, например, нужно обрабатывать, нужно много чего посадить, конечно, тогда лучше говорить «у меня большой участок». А если ей хотелось подчеркнуть размеры своего дачного дома, тогда лучше было бы сказать «у меня большая дача».
Как это по-русски?
Да, пожалуйста, еще ваш вопрос или комментарий по телефону, слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Татьяна Евгеньевна из Выборга. Будьте любезны. Во-первых, благодарю вас, конечно, за вашу замечательную передачу. Вопрос такой, вот скажите, пожалуйста, насколько я знаю, для употребления слова «пара» в разговоре, например, пара носков, пара перчаток, это допустимое и правильное
использование, потребление.
Использование этих слов, да. Но я часто читаю и слышу пару минут, пару месяцев. Насколько я знаю, вот это нельзя говорить. Но почему-то об этом пишут в книгах так, причем даже переводные книги. И кажется, если это было бы, ну, такое жесткое правило, то филологи, которые корректоры литературные, да, они бы, конечно, это исправляли в переводах и не допускали в художественной литературе. Но это употребляется. У меня вопрос такой, можно ли это употреблять? Допустимо это вот? Или все-таки нужно придерживаться жесткого правила, что нельзя употреблять минуты, часы, месяцы в паре?
Татьяна Евгеньевна, спасибо вам за добрые слова и за вопрос. Ответ будет вот какой. Конечно, изначально существительная пара – это счетное слово, которое применимо только к парным предметам, то есть предметам, существующим и употребляемым исключительно в паре. Вот носки, чулки, перчатки, вот такого рода предметы. Но любое счетное слово рано или поздно начинает расширять круг своего функционирования, круг употребления. Простейший пример – словосочетание «супружеская пара». Муж и жена, составляющие супружескую пару, строго говоря, никак не могут быть названы парным предметом. Когда мы говорим, заметьте, о парных предметах, мы говорим о двух идентичных предметах, различающихся только, ну, например, ориентацией слева направо или справа налево. Да? Две перчатки, составляющие пару. Если мы положим рядом, то мы увидим, что в одной перчатке большой палец смотрит влево, в другой большой палец смотрит вправо. Больше они не различаются ничем. Вот подобного рода пару супруги, входящие в супружескую пару, не составляют. Достаточно обратить внимание хотя бы только на это употребление, чтобы понять, что существительная пара неизбежно должно было развить употребление идентичное употреблению числительного «два». В чем различие? Почему же не говорят «две минуты», а говорят «пару минут»? Потому что слово «пара», употребляясь в таком расширительном значении, приобретает дополнительный оттенок приблизительности. Он вышел куда-то на пару минут, вовсе не означает, что он вышел строго на две минуты и вот буквально через 120 секунд вернется. Ничего подобного. Можно выйти на пару минут, а вернуться через 10 минут, через 15 минут. Я не имею в виду каких-то неприятных происшествий, а просто имеется в виду, что это указание на незначительное количество, но, тем не менее, не точное. Вот такое употребление и развелось у существительного «пара». Нынешние словари нормативные, новейшие нормативные словари русского языка близки к тому, чтобы фиксировать вот это второе особое значение у существительного «пара». Поэтому в итоге рекомендация следующая. Абсолютно строгое словоупотребление предполагает использование этого существительного только по отношению к парному предмету. В разговорной речи вполне допустимо, но только в разговорной, вполне допустимо употребление его и не в таком строгом значении. Что же касается книг, которые проходят тщательную редактуру, то... Во-первых, с одной стороны, это свидетельствует о том, что такое значение и редакторам, и корректорам уже представляется сформировавшимся и имеющим права гражданства. Но, с другой стороны, это может рассматриваться иногда, особенно если речь идет о переводах 50- или 70-летней давности, это может свидетельствовать о недосмотрах редакторских или корректорских того времени, когда это значение у существительного пара было не столь активно.
И можно я добавлю еще буквально чуть-чуть? Где-то я читал, что, по всей видимости, в русском языке вот это вот значение дополнительно «пара» появилось под влиянием немецкого языка, где-то «пех» тоже
использовалось. «Einpaar». Да, по-немецки, да, конечно. Да.
А второй момент, я хотел бы напомнить, что в «Юнонии авось», да, рок-опере, стихи, в которой писал Андрей Вознесенский, есть фраза, строчка, пара фраз, долетевших оттуда. То есть уже в середине 20 века, ну, чуть позднее, да, это выглядело вполне употребительно.
Как это по-русски?
Да, пожалуйста, еще и звонок в эфире, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, добрый вечер, меня Дмитрий зовут. Вот скажите, пожалуйста, вот картошка и картофель, вот правильно, насколько я знаю, картофель, естественно, говорить, а картошка, насколько это допустимо говорить?
Разговорная картошка в разговорной речи абсолютно допустима, больше того, предпочтительно. Мне трудно представить себе, чтобы я сказал кому угодно, приятелю, которого я встретил на улице по дороге в магазин, что я иду за картофелем. Я, конечно, скажу, что я иду за картошкой.
Ну, можно вспомнить пионерскую песенку про картошку, конечно,
да,
картошка.
Да, ну, а если мы говорим картофель в России начали выращивать, ну, тогда другое дело.
Как это по-русски?
Вот нам на WhatsApp написали, так витиевато спрашивают, в общем-то, о простом. Скажите, какие механизмы языка лежат в основе популяризации такой формы, как «о том, что» и «то, что» в тех случаях, когда они смыслово эквивалентны простому «что». Например, вместо того, чтобы сказать «я думаю, что то-то-то-то», люди говорят «я думаю то, что». И дальше. Прав ли я, когда думаю, что здесь мы являемся свидетелями некого закона языка, сила которого оказывается выше силы другого закона языка, а именно стремление к упрощению и лаконизации?
Ну, такого закона, конечно, нет.
Вы знаете, здесь есть действие разных законов. Здесь есть и, собственно, языковые явления, и вещи, которые связаны просто с ленью, элементарной ленью, когда человеку лень подумать. В чем дело? Можно сказать, мы говорили, что произойдет то-то и то-то, и можно сказать, мы говорили о том, что произойдет то-то и то-то. Зачем нам это о том? Ведь без него можно обойтись. Да, действительно, без него можно обойтись. Но если мы его все-таки употребляем, то делается, во-первых, акцент на том, что была строго определенная тема, Она могла быть не единственной, но во всяком случае именно эта тема имела место. Во-вторых, в тех случаях, когда нам нужно выделить именно этот аспект разговора, мы выносим о том в самое начало. Например, начиная урок, учитель говорит о том, как произошли такие-то события в Древней Руси, мы говорили с вами в прошлый раз, а вот о том, что последовало, мы поговорим сегодня. Вот здесь без этого «о том» обойтись уже трудно, потому что оно указывает на наличие четко фиксированной темы разговора. Что происходит дальше? А дальше, благодаря лени носителя языка, он усваивает, что это такой удобный универсальный штамп, такой модуль. И он начинает использовать этот модуль к месту и не к месту. Причем оказывается, что примерно, вот, как говорят, 50-50, в половине случаев это оказывается уместно, его никто не поправляет. А в половине случаев это на самом деле, вот не пришей кобыле хвост. Но его опять никто не поправляет, потому что у меня, например, уже никаких сил не хватает на то, чтобы поправлять бесконечно. И я думаю, что я отнюдь не один такой. Вот и разрастается, как раковая опухоль, вот это пресловутое «то, что» и «о том, что», употребляемое не к месту. Беда в том, что на самом деле есть механизм, который определяет уместность употребления этих указательных местоимений в главной части сложно подчиненного предложения. Вот я чуть-чуть приоткрыл завесу тайны над этим механизмом, когда говорил о том, вот вам, пожалуйста, говорил о том, да, когда говорил о том именно, что указательное местоимение указывает на наличие четко фиксированной темы разговора или даже четко фиксированного утверждения, содержавшегося в разговоре. Ну, а когда человек говорит, вместо того, чтобы сказать, я думаю, что нам не стоит выходить сегодня на улицу, потому что сильный дождь, вместо этого он говорит, я думаю, то, что нам не стоит выходить сегодня на улицу, вот это как раз бездумное употребление модуля «то, что», с которым, конечно, нужно бороться. Это ошибка.
А вот по поводу закона лаконизации вы сказали, что нет, а мы ведь иногда говорим о том, что язык стремится к упрощению. Но это не закон, а...
Замечательный французский ученый Анри Мартине, сформулировал еще в первой трети прошлого века законы языкового развития. И один из фундаментальных законов – это закон экономии.
Экономии, не лаконизации все-таки.
Закон экономии речевых усилий, да, если помню. Так вот, экономия речевых усилий иногда приводит вот к этой самой лаконизации. Я вижу в данном случае действие закона экономии речевых усилий, которое проявляется как раз не в лаконизации, да? Оно проявляется в том, что вместо того, чтобы подумать как следует, как построить фразу, человек использует готовый модуль и просто вставляет его, не подумав, уместен он или нет. Вот где происходит экономия речевых усилий, ибо речевые усилия – это речи-мыслительные усилия, а не только движение ртом, губами и языком.
А как это по-русски?
Да, кто-то еще дозвонился, и мы вас слушаем.
Добрый вечер. Меня зовут Валентина Николаевна. Я очень люблю вашу передачу. Я считаю, что ее вполне можно назвать брендом Петербурга.
Валентина Николаевна, вы учительница?
Да, естественно, бывшая.
Сразу видно, сразу видно. Спасибо, Валентина Николаевна.
Спасибо вам. Вопрос у меня такой. Я училась в середине прошлого века по учебнику Бархударова и Крючкова. Так вот, в этом учебнике была тема, был параграф «Особенности употребления собирательных числительных», а именно «двое», «трое», «четверо», «пятеро» и так далее. Так вот, когда сейчас говорят «погибли двое человек», «пострадали трое женщин», я не знаю, смеяться или плакать. Что-то изменилось? Вот тут сравнительно недавно слышала. Вручали какие-то премии или какие-то подарки многодетным семьям. В семье двое сыновей и трое дочерей. Mm. Причем, вы знаете, что этим грешат и сотрудники нашего Радио России Санкт-Петербург, когда читают новости. Хотя я считаю, что мы, я имею в виду петербуржцы, очень отличаются от москвичей. Там ляпов гораздо больше. Так вот, скажите, остались вот эти особенности употребления? Или теперь на это, ну, не обращают внимания, мягко сказать?
Валентина Николаевна.
То есть, ведь это же безобразие, я считаю, двое человек. Два человека.
Валентина Николаевна, москвичи-то на нас могут обидеться, между прочим. Но это в шутку. Никто,
правда, глаза колет.
Никто этих норм не отменял. Действительно, и сегодня, и учебники существующие повторяют эти правила, и студенты это должны знать, и это вот одна из тех обязательных вещей, которые они должны рассказывать на экзамене, если им попался вопрос числительных. Так что вы правы, нельзя говорить «трое женщин». Но беда в том, что сегодня за этой нормой не ощущается реального содержания. Мы можем бесконечно вдалбливать ученикам и студентам, что можно сказать «трое студентов» и нельзя сказать «трое студенток». Но на вопрос «почему» мы внятного ответа дать не сможем никогда. Мы могли бы дать этот внятный ответ, если бы мы привлекли историю языка. Но на синхронном срезе, опираясь на материалы только современного русского языка, дать внятный ответ мы не можем. А с другой стороны, на языковое сознание современного говорящего оказывает сильное давление борьба за равноправие женщин. И поэтому здесь подключаются еще вот те самые феминистки, которые рьяно, яростно борются за полное уравнивание в правах с мужчинами, в том числе и на уровне языка. И они, конечно, будут с пены у рта доказывать, что эта норма безнадежно устарела, что она является выражением клятого сексизма и всякой прочей нехорошей вещи. Вот сейчас Валерий Анатольевич нам расскажет немножечко об истории.
Ну, да? Я могу лишь подтвердить, да, что трое – это все-таки три человека. Человек – это, скорее всего, да, существительное мужского рода. Отсюда, по-видимому, и получилось так, что в традициях русского языка собирательный числительный используется существительным мужского рода и никогда женского. И, честно говоря, я надеюсь, что мы не будем слышать так часто «трое женщин и четверо студентов», как прочие проявления феминизма в языке, как авторка и редактор.
Как это по-русски?
Да, еще вопрос или комментарий по телефону. Представьтесь.
Добрый вечер. Меня зовут Инна Александровна. У меня маленькая реплика. Вот обсуждалось ударение «фольга» и «фольга».
Угу.
У меня есть бесценное сокровище, словарь иностранных слов 49-го года. И вот там сказано, что «фольга» – это польское слово, и ударение, соответственно, на первом слоге восходит к латинскому «фолиум». Вот. Так что вот в этом смысле, как ударять, это уж пускай сам решает.
Да, Инна, спасибо огромное, вы абсолютно правы, и здесь и правда очень красивая латинская этимология, мы даже не соотносим в нашем сознании «фолиант» и слово «фольга», но любой язык изменяется, и в том числе ударения в нем тоже могут изменяться. Ну, мы уже, по-моему, приводили пример с пресловутой «искрой», что когда мы учились в школе и читали газету «Правда», то, по-моему, ведь у «Правды» был, да, эпиграф «из искры возгорится пламя», а нет, это
газета «Искра»,
да, которая, да, в качестве эпиграфа взяла строчку из пушкинского стихотворения «Из искры возгорится пламя», и никого не смущало это ударение. Сейчас мы практически уже не слышим «искра», в единственном числе, во всяком случае, да, и скорее скажем «искра».
Но если речь идет о технических устройствах...
О двигателях и так дальше.
Да.
Но считается, что вот это вот ударение на второй слог уже перетягивает и в обычное. То есть, когда мы говорим об искрах, про все во множественности, если еще используем правильно огня, то можно использовать то же, что не знаю, искра попала куда-нибудь.
Ну вот если в единственном числе вот она попала, ну, может быть, искра попала в глаз, хотя я, наверное, сказал бы все-таки искорка. Все-таки искра или искорка. Пока все-таки полного переноса здесь, конечно же, не произошло. Скорее, есть очень явная дифференциация. Одно дело искра в таком, скорее, в значении понятийном, а не конкретно вещественном и конкретно предметном. И искра вот прежде всего в речи водителя, потому что когда-то водителям действительно приходилось очень часто обсуждать, есть искра, нет искры.
Но если мы вернемся к фольге, то, по-видимому, может быть, перед нами тот же самый процесс, когда ударение смещается на окончание.
Но вот с ней-то не произошло никакой смысловой дифференциации. Да. Там все равно одно и то же значение. И, в общем-то, с ним произошло совершенно бесповоротное смещение ударения на окончание. Словарем 49-го года никто не запрещает пользоваться, в особенности, когда речь идет о словаре иностранных слов. Но использовать его как источник сведений о правильном ударении не стоит. Есть современные орфоэпические словари, словари ударений, они фиксируют современную норму. Сегодня авторы новых словарей уже согласились с этим переносом и кодифицировали ударение фольга.
Ну, это опять возникает старая норма и новая норма.
Ну, конечно.
Но если кто-то скажет фольга,
это не ошибка,
все-таки
безусловно.
Не ошибка.
Это не ошибка, это не ошибка. Это просто следование старой норме.
Как это по-русски-то?
Да, нам еще кто-то дозвонился. Пожалуйста, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Наталья Борисовна. Вы знаете, скажите, пожалуйста, происхождение слова «поп».
Угу.
Вот оно появилось, насколько я знаю, где-то 12-13 век, 19-й, 18-й. Но сейчас вот я хожу в храм, я православная христианка, на литургию, причащаюсь. Но, вы знаете, не то что сказать священнику «поп» там или подумать, никогда такого даже в голову не приходит. Всегда уважительно, с любовью, батюшка, или отец Александр, или священнослужители. Вот. И будьте добры ответить, откуда это слово «поп», именно «поп»?
Да, спасибо, Наталья Борисовна. Интересно, что именно сегодня мы получили письмо из города Липецка от нашего постоянного слушателя Федорова Леонида Александровича, который задает нам ровно этот же вопрос. Сначала скажу то, о чем мы неоднократно уже говорили. Неправда, еще раз подчеркну, это неправда, что иногда переводят «поп», расшифровывают «поп» как «пастырь овец православных». Это абсолютно не соответствует действительности. У этого слова есть две этимологии, и до середины 20 века ее, кстати, придерживался Максимилиан Фасмер, предполагалось, что слово заимствовано из немецкого языка, куда, по-видимому, попало из латыни. Но вот современные словари говорят о том, что, видимо, путь был все-таки другой. Не с запада, а с юга, как это часто случается, с терминами, которые связаны с христианством, потому что понятно, что поп – это не просто священник, это именно христианский священник. По-видимому, через балканские страны это слово пришло к нам из греческого, и там есть слово «папос», что означает титул главы одной из христианских общин. И в этом смысле понятно, что через Византию мы получили это слово, которое первоначально не имело отрицательной коннотации. В этом смысле, Наталья Борисовна, вы правы, что вы сами, конечно же, вашего батюшку и вообще священника не зовете папой. Но я хотел бы напомнить, что в сказке Александра Сергеевича Пушкина действует именно поп.
Сказка-то сатирическая.
Да, и в русском фольклоре, и в сказках заветных, в том числе Афанасьева, тоже батюшка все время называется попом, потому что это дает определенную оценочность. Вот когда эта оценка появилась, по-видимому, тоже довольно-таки рано, раз она отражена, так хорошо отражена в русском фольклоре. Еще раз, этимологически слово через балканский ареал попало к нам из греческого языка. И да, вы правы, в современном русском языке оно, безусловно, несет определенную оценочность.
Как это по-русски?
Да, слушаем, кто-то еще нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Меня зовут Наталья Алексеевна. Я хочу задать вопрос по поводу двух слов. Они перешли в русский язык, вот если я правильно понимаю, из греческого. И это катарсис и харизма. Потому что я где-то читала, что вот слова, пришедшие в русский язык из греческого, на них ударение, в них ударение ставится на третий слог с конца. И тогда вот катарсис и харизма. Но вот если катарсис еще я когда-то слышу...
А как же катарсис?
Ну вот харизма никогда не говорят, говорят харизма. Так вот как правильно? Если вот это правило сохраняется, что на третий слог с конца у заимствованных из греческого языка...
Да, спасибо, Наталья Алексеевна. Во-первых, тут сразу несколько вопросов. Первое. Древнегреческий язык и среднегреческий, с которым контактировали наши предки, когда появилась государственность на Руси, никогда не был фиксированным языком. То есть, в отличие от польского или французского языка, где мы знаем, что ударение всегда падает на определенный слог, в древнегреческом языке этого правила не было. Катарсис, однокоренное со словом Екатерина, то есть термин, который ввел в свое время Аристотель, но, во всяком случае, если не ввел, то его... ему посвятил, да, большую часть своей поэтики, это просто очищение. Екатерина, соответственно, чистая. Харизма – слово, которое действительно в таком ударении используется, насколько я, вот мой личный опыт показывает, специалистами в области древнерусской литературы, и очень часто апеллируют к авторитету, действительно, к авторитету Дмитрия Сергеевича Лихачева, который тоже так использовал это слово. Но дело в том, что в современном русском языке слово «харизма» все-таки вот с этим ударением пришло к нам в широкий обиход, скажем так, в 90-е годы 20 века и, видимо, через английский язык или из английского языка, и мы произносим его в том виде, в каком это произносится сейчас на Западе, а не так, когда очень-очень давно было в греческом.
Ну, кстати, вот орфоэпические словарь русского языка под редакцией Ирины Леонидовны Резниченко указывает, что это слово может произноситься двояко и с ударением на третьем от конца слоге харизма и посерединке харизма. Эти варианты указаны как равноправные. А вот относительно слова катарсис указано, что ударение должно быть только таким, а катарсис неправильно.
Как это по-русски?
Напомню, наш номер телефона прямого эфира 325-61-77. И вот кто-то дозвонился. Слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я хотела спросить, почему мы так вольно обращаемся с названиями городов? Ведь иногда, скажем, Рома и Рим, Ференция, как они себя зовут, и Флоренция, Пари и Париж. Это первый вопрос. Не проще ли было, как вот сейчас оперу поют на языке оригинала, и так бы и мы бы это обозначали? А второй вопрос. Не могли бы вы назвать особенности, по которым можно увидеть речь истинных петербуржцев? Вот я имею в виду ленинградцев даже. Спасибо.
Спасибо, Наталья. Ну, на первый вопрос ответить гораздо легче. Дело в том, что, во-первых, сразу хочется вспомнить наш политический дискурс, а давайте посмотрим, что у них творится. У них ровно так же, да, и слово «Москва» нигде, кроме как в России, ну и, может быть, в ряде славянских стран, Москвой не называется. Это будет Москва, Москва и так далее и тому подобное. То есть, во-первых, это связано с историей развития и нашего языка, историей контактов с теми иными культурами, историей проникновения названий тех или иных населенных пунктов. Например, известно, что Пекин, да, город, который мы называем Пекин, и у нас это произнесение соответствует одному из этапов развития китайского языка, Пекин звучит сейчас так же в французском языке, как в современном китайском. То есть в зависимости от того, когда мы узнали о том или ином городе, как этот город назывался тогда, когда он назывался, ведь понятно, что Лондон, наверное, назывался ближе к О, раз там написано О, и понятно, что Шекспира мы сейчас называем не так, как называли во времена самого Шекспира. Как известно, тогда звуков в этом слове было больше. Поэтому здесь не стоит ни в коем случае ничего менять, как мне представляется, потому что это нас заведет очень далеко. И тогда мы действительно переиначим названия городов так, что не будем просто их узнавать. Флоренция в этом смысле как раз достаточно хороший показательный пример. Ну и еще раз подчеркну, эта история не только русского языка. Во всех языках названия тех или иных городов за пределами страны, в которой этот язык является главным и основным, будут искажены, безусловно.
Да, причем причина еще и в том, что ведь все это явления, которые имели место очень давно, в те времена, когда никакой мгновенной связи не существовало, когда из Парижа в Петербург можно было ехать чуть ли не полгода, и когда названия городов доходили до каких-то отдаленных мест и искаженными через многочисленные, вроде бы незаметные изменения, которым они подвергались по пути. Поэтому ожидать, что в каком-то отдаленном государстве город Рим будут называть точно так же, как его называют сами итальянцы, просто не приходится. По поводу особенностей, по которым можно определить речь истинного петербуржца, я должен, Наталья, сказать, что этих особенностей почти что и не осталось. По-настоящему речь коренных петербуржцев и речь коренных москвичей различалась больше 100 лет тому назад. Исследование Людмилы Алексеевны Вербицкой показывает, что черт, которыми различались московский и петербургский варианты литературного произношения, было около 30. Сегодня речь жителей как Петербурга, так и Москвы в подавляющем большинстве случаев вот, по отношению к этим особенностям унифицировалось. Считается, например, что приметой старомосковского произношения является сохранение твердого «с» в возвратных постфиксах. То есть не москвич должен произносить «вернулся», а не «вернулся».
Или «боюсь», да?
Или «боюсь», а не «боюсь». Сегодня такое произношение можно услышать только со сцены, потому что считается эталоном сценической речи, речь малого театра.
Я знаю одного профессора истории, который так говорит.
Да, и я знаю одного профессора в нашей с вами филологической области, это Алексей Дмитриевич Шмелев, который намеренно культивирует свои речи особенности старомосковского произношения. Но все его окружение в Институте русского языка, в том числе его жена Елена Яковлевна Шмелева, так не говорит. Она не говорит «вернулся», она говорит «вернулся». Петербуржцам было свойственно сохранять «ч» в словах «что», «потому что» и произносить, соответственно, «что». Сегодня в Петербурге найти людей, которые продолжают «чтокать», очень трудно. У нас на филологическом факультете есть один такой человек. Это замечательный ученый, профессор Алексей Иосифович Жеребин. Он специалист по зарубежной литературе, если точнее, по австрийской литературе. Он из старой петербургской семьи, и он произносит это «что». Повторяю, людей, которые говорят так же, сегодня и в Петербурге-то найти очень трудно. Считается, что приметой речи петербуржцев было отвердение губного согласного на конце слов типа «семь». Да? Литературная норма требует, чтобы мы произносили вот этот мягкий согласный «семь», «восемь». Но в Старом Петербурге это вот отвердевало это «м» и произносили «семь-восемь». Сегодня мы можем услышать «семь-восемь» и в Петербурге, и в Москве, и зависит это в основном от того, ленится человек смягчать «м» или не ленится. Так что черт этих осталось очень мало. И можно сказать, что истинного петербуржца, как и истинного москвича, можно определить по качеству его речи в целом. Вот тут, пожалуй, действительно какие-то признаки еще сохранились.
Как это по-русски?
Ну что ж, услышим еще вопрос по телефону, наверное, последний сегодня. Да, пожалуйста, представьтесь.
Алло.
Да, да.
Меня зовут Анна. Есть такая поговорка: от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Ну, от сумы понятно, что это от плохого. А сума-то бывает как сума богатея, так и сума нищего. Так вот, что имеется в виду? От какой суммы не зарекайся?
Ну, конечно, нищенская сума имеется в виду. Тут, то есть в жизни всегда может случиться что-то такое, что сделает тебя нищим или что сделает тебя преступником. Вот смысл этой пословицы. Так что, конечно, нищенская сума.
Ну что ж, мне остается напомнить наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!